«А ты что?» — спросил я, потирая глаза. «А?» — переспросил он, с улыбкой глядя на меня. «Ну, с тобой что? Мы увидимся еще?»
«Быть может»,
— ответил он тем же бодрым тоном, каким, наверное, прощался и с Бами, и с женой бармена Джуди в Кармейволлаге, и со многими другими людьми в своей жизни.
«Кто знает?»
«Приедешь ко мне через пару дней?»
«Ну...»
«Приезжай ко мне. Садись на самолет, деньги у тебя есть. Я тебе позвоню и скажу, где я. Но только не говори «нет».
«Ладно, хорошо», — ответил Борис тем же бодрым голосом. «Не скажу «нет».
Но, судя по его голосу, именно это он и говорил. Я закрыл глаза. Ох. Я так устал, что меня шатало. Я боролся с желанием прилечь на землю. Меня осязаемой силой тянуло к тротуару. Когда я открыл глаза, увидел, что Борис озабоченно на меня глядит. «Да ты посмотри на себя», — сказал он. «Ты вот-вот рухнешь». Он порылся в кармане. «Нет, нет, нет», — сказал я, делая шаг назад, когда увидел, что у него в руке. «Ни за что!»
«Тебе лучше станет».
«Про кислоту ты тоже так говорил». «Не надо было мне больше водорослей и поющих звезд. Правда, я не хочу».
«Но это совсем другая штука. Совсем другая. Она тебя протрезвит. Голову прочистит, обещаю».
«Ага». «Наркотик, от которого трезвеешь и который голову прочищает, как-то совсем не вязался с Борисом, хотя на вид ему было сейчас получше, чем мне».
«Посмотри на меня», — резонно сказал он.
«Да». Он понял, что уломал меня.
«Я что, брежу? У меня что, пена изо рта валит?» «Нет, я просто хочу помочь. Вот», — добавил он и вытряс немного порошка себе на тыльную сторону ладони. «Давай, дай-ка я тебя покормлю».
Я отчасти ожидал, что он меня надует, что я вырублюсь на месте, а проснусь хрен знает где, может, в каком-нибудь пустом доме у нас на улице. Но я так устал, что было уже наплевать, а может, и вправду, так даже будет и лучше. Я нагнулся, и он зажал мне одну ноздрю пальцем.
«Вот так», — ободряюще произнес он. «Молодец. А теперь вдыхай».
И мне стало лучше. Почти сразу. Просто чудо какое-то. «Ух», — сказал я, ущипнув себя за нос, где остро, приятно защипало.
«А я что говорил?»
Борис уже выкладывал вторую щепоть.
«Давай, другой ноздрёй. Не выдохни только. Давай, сейчас».
Все стало ярче и яснее. И сам Борис тоже.
«Ну, что я тебе говорил?»
Теперь он отсыпал себе.
«Жалеешь, что раньше не послушал?»
«Господи, и ты это хочешь продавать?» Спросил я, глядя в небо. «Почему?»
«Вообще-то это куча денег стоит. Несколько тысяч долларов».
«Вот это маленькая кучка?»
«Совсем не маленькая. Тут много, граммов 20, а то и больше. Можно разбогатеть, если поделить на мелкие порции и толкать девчонкам вроде Кейти Бирман».
«Ты знаешь Кейти Бирман?» Кейти Бирман училась на год старше, ездила на собственном черном кабриолете и на социальной лестнице стояла так далеко от нас, что была все равно, что кинозвезда.
«А то! Скай, Кейти, Джессику, всех этих девчонок. Короче», — он снова протянул мне цилиндрик, — «теперь я смогу купить котку-синтезатор. Кончились наши проблемы с деньгами».
Мы передавали порошок туда-сюда, до тех пор, пока я не стал глядеть на будущее, да и вообще на жизнь в целом, куда как более оптимистично. И пока мы стояли там, потирали носы и несли всякую околесицу, а попчик с любопытством глядел на нас, задрав голову. Вся дивность Нью-Йорка, казалось, осела на самом кончике моего языка мимолетностью, которую вдруг стало можно выразить. «Слушай, там круто», — сказал я. Слова сыпались, вывинчивались из меня. «Тебе надо поехать обязательно. Можем съездить на Брайтон-Бич. Это там, где все русские. Ну, сам я там ни разу не был. Но туда метро ходит, это конечная станция. Там огромная русская община, а в ресторанах копченая рыба, черная икра. Мы с мамой вечно собирались ездить туда, поесть. Этот ювелир с ее работы ей про все хорошие места рассказал. Но так и не съездили. Еще, правда, у меня же есть деньги на школу. Ты можешь ходить в мою школу. Не, правда можешь. У меня стипендия. Ну, была. Но тот мужик сказал, что если деньги из фонда потратить на образование, то неважно, чье это будет образование. Не только мое. Там нам обоим вот так хватит. Хотя, слушай, государственные школы в Нью-Йорке тоже отличные. Я знаю тех, кто там учился. Нормальная эта школа. Я все болтал и болтал, но Борис вдруг сказал: «Поттер». И не успел я ему ничего ответить, как он обхватил меня за лицо обеими руками и поцеловал прямо в губы. И пока я стоял, моргая, я не понял, что случилось, а все уже закончилось, он поднял Поппера и поцеловал его тоже, на весу, чмокнул в кончик носа. Потом отдал пса мне. «Вон твоя машина», — сказал он, потрепав его напоследок по голове. «И да, точно». Я обернулся. И вот она, машина, ползет по другой стороне улицы, ищет адрес. Мы глядели друг на друга. Я был ошарашен, шумно выдыхал. «Удачи», — сказал Борис. «Я тебя не забуду». Он погладил Попчика по голове. «Пока, Попчик. Ты уж приглядывай за ним, ладно?» — сказал он мне. Позже, и в такси, и потом, я все прокручивал этот миг в голове и поражался тому, как легко я помахал ему рукой и ушел. Почему я не вцепился в его руку? Почему в самый-самый последний раз не попросил сесть со мной в машину? Да твою мать, Борис! И мы как будто школу прогуляем. Когда солнце встанет, завтракать уже будем над кукурузными полями. Я его слишком хорошо знал, чтобы понимать. Если улучшить нужный момент, если его правильно попросить, он все что угодно для тебя сделает. И уже отворачиваясь от него, я знал, что он помчался бы за мной и с хохотом запрыгнул бы в машину, если бы я его попросил в самый последний раз. Но я не попросил. И сказать по правде, может, оно было и к лучшему. Это я теперь так говорю, а тогда какое-то время горько о том сожалел. Но больше всего я радовался, что в этом непривычном для меня разговорчиво-говорливом состоянии я сдержался и не сболтнул то, что сидело у меня на самом кончике языка, то, чего я никогда не говорил, хоть мы оба все и так знали, и мне, в общем-то, и не нужно было говорить ему это там, на улице, вслух. «Я люблю тебя». Разумеется.